Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дыліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Мінску за наркотыкі на 9 і 10 гадоў калоніі асудзілі траіх падлеткаў.
То есть конкретно телефон ребенка предъявляли. То есть он у них находился все время в пользовании. Что там в телефоне могло за это время быть? Ну, там можно было хоть ядерную бомбу туда поместить.
До чего приведуть массовые протесты у центра Москвы?
Перед акцией 3 числа, когда власти поняли, что не получается никак вот эту волну протестов подавить, появилось дело о массовых беспорядках, чтобы те не выходили, не продолжали выходить на улицу.
Жыхары вёскі пад Віцебскам сцвярджаюць, што яны сутыкнуліся з сапраўднай чупакабрай.
Жители, которые обнаружают непонятное животное у себя на частном секторе, то есть во дворе, они обязаны сообщить на ветеринарную станцию. После этого наша служба отправляет специалиста для изъятия этого животного.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Мінску за наркотыкі на 9 і 10 гадоў калоніі асудзілі траіх падлеткаў-закладчыкаў. Іх прызналі вінаватымі ў незаконным набыцці, захованні і збыце наркатычных сродкаў.
Хлопцаў затрымалі ў лістападзе 2018 года. Самаму малодшаму з іх на той момант было ўсяго 15 гадоў. Ён скончыў 9 клас і вучыўся ў Мінскім каледжы прадпрымальніцтва. Двое іншых затрыманых былі вучнямі 10 класа.
Тым часам бацькі асуджаны скардзяцца на парушэнне падчас следства і збіраюцца абскарджваць прысуд. Падрабязнасці ў Рамана Пратасевіча.
У Мінску асуджаныя трое непаўнагадовых закладчыкаў: 16-гадовыя Ягор і Вячаслаў, а таксама 17-гадовы Андрэй. Вячаслаў і Андрэй атрымалі па 10 гадоў папраўчай калоніі, а Ягор 9 гадоў, бо хлопец раскаяўся ў тым, што зрабіў. Па амністыі ім скароцяць тэрміны на 2 гады. Маладых людзей затрымалі 1 лістапада 2018-га. Следства доўжылася 8 месяцаў. Па матэрыялах справы праз рукі хлопцаў прайшло больш за 400 грамаў марыхуаны ды больш за 21 грам альфа-ПВП. На жаль, дылераў, на якіх працавалі хлопцы, следчыя знайсці не змаглі. У справе яны праходзяць як невыяўленыя асобы. Пасля таго, як быў агучаны прысуд, маці падлеткаў не маглі стрымаць слёз. Жанчыны не верылі ў тое, што такое магло здарыцца з іх дзецьмі. Маці Ягора пасля паседжання распавяла Еўрарадыё, што плануе абскарджваць прысуд і не верыць прадастаўленым доказам.
Телефон ребёнка аператыўнікі забралі, когда его дома забиралі. Сделали вид, што упаковалі в пакет. Ну, вот этот, который они должны упаковывать. А потом с этим же телефоном они уже поехали на задержание ко второму мальчику, и этот телефон ему предъявляли. То есть показывали телефон Егора и говорили, вот смотри, у Егора фотографии твоих кроссовок там каких-то вот.
Інакш кажучы, следчыя карысталіся канфіскаваным телефоном у сваіх мэтах.
То есть конкретно телефон ребенка предъявляли. То есть он у них находился все время в пользовании. Что там в телефоне могло за это время быть? Ну, там можно было хоть ядерную бомбу туда поместить, понимаешь?
Рух маці 328 тым часам працягвае барацьбу за змягчэнне пакаранняў па антынаркатычным артыкуле крымінальнага кодэкса, а таксама за перагляд крымінальных спраў, у якіх фігуруюць неўстаноўленыя асобы і неўстаноўлены час. Аднак поспехаў пакуль няшмат. Адзінае, чаго жанчыны дамагліся, дык гэта зніжэнне ніжняга парогу пакарання на 2 гады. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дякую, Рамана. Пакуль у Беларусі любыя маніпуляцыі з наркотыкамі прыводзяць да сур'ёзных тэрмінаў, улады Люксембурга вырашылі цягам 2 гадоў цалкам легалізаваць марыхуану.
Міністэрства аховы здароўя сцвярджае, што Люксембург стане першай краінай Еўрасаюза, дзе набыццё і ўжыванне марыхуаны будзе легальным. Ведамства нават заклікае суседнія дзяржавы пайсці падобным шляхам.
Па словах міністра Этьена Шнайдера, палітыка ў дачыненні да наркотыкаў, якая праводзілася апошнія 50 гадоў, не спрацавала. Забарона рабіла наркотыкі больш цікавымі для моладзі.
Палітык сцвярджае, што цяпер маладыя людзі купляюць наркотыкі на чорным рынку, а канабіс там невядомай якасці і можа быць небяспечны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Жыхары вёскі Слабодка-Гушынская ва Ўшацкім раёне Віцебскай вобласці сутыкнуліся з таямнічым зверам, які стаў наведвацца ў куратнікі на падворках вяскоўцаў. Занепакоены жыхары вырашылі, што маюць справу з міфічнай чупакабрай.
Ці сапраўды невядомая навуцы істота, якая забівае хатніх жывёлаў, з'явілася на тэрыторыі Беларусі, высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
Невядомага звера, які напаў на курэй, забіў паленам вясковец ва Ўшацкім раёне. Кім апынулася міфічная чупакабра? Звер, які нападаў на курэй у вёсцы Гушчынская Свабодка, здзівіў вяскоўцаў незвычайным выглядам. Пярэдні лапы карацей задніх, голы хвост, ды і сам практычна без поўсці. У яго было і згорбленае тулава. Незнаёмая жывёла спачатку хвалявала фантазію і спакой жыхароў вёскі Бычкі. Звер краў курэй, а праз некалькі тыдняў наведаў гарадзейскую свабаду. Містыка, ды і толькі, упоўнены мясцовыя, такога звера яны дакладна раней не бачылі. Але Міхаіл Падворны, кіраўнік Вушацкага раённага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, лічыць, што гэта хворая жывёла.
У результаце запаліваний па возрасту, хінтавідная сабака не можа сябе найці пракупа па лёгкага карма, і яна пранікае ў населеныя пункты, расположаныя вакола лясных.
Крыстіна Жарнасек, намеснік галоўнага ветэрынарнага ўрача ва Ўшацкім раёне, распавяла, як трэба дзейнічаць, калі знаходзіш у сябе невядомую жывёлу.
Жыцелі, которые абнаружаюць непонятнае жывотнае ў сябе на частным сектары, то есть ва дварэ, не абязаны сообщіць на ветэрынарную станцыю. Пасля гэтага наша служба адправляет спецыяліста для ізъяцця этого жывотнага.
Да чалавечага жытла хворага звярка хутчэй за ўсё пагнаў голад. Яноты ў гэтую пару года актыўна нагульваюць перад зімоўкай. А гэты за ўзростлай хваробы, хутчэй за ўсё, не мог хадзіць на паляванне ў натуральных умовах, таму і напаў на курэй у загоне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А пакуль на Віцебшчыне палююць на чупакабру, у Столінскім раёне Брэшчыны зафіксавалі выпадак сібірскай язвы. Небяспечную хваробу выявілі ў каня.
Як паведамляе Белта, здарэнне адбылося 10 жніўня. Жывёла належала жыхару вёскі Хотамель. У прэс-службе Міністэрства сельскай гаспадаркі кажуць, што спецыялісты займаюцца дэзінфекцыяй у ачагу заразнай хваробы, праводзяць вакцынацыю пагалоўя, а таксама вядуць назіранне за клінічным станам жывёл і прымаюць іншыя меры.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Маскве ўжо некалькі тыдняў адбываюцца масавыя пратэсты супраць нядопуску да выбараў у Маскоўскую гарадскую думу незалежных кандыдатаў. 20 ліпеня адбылася першая шматтысячная санкцыянаваная акцыя. Праз тыдзень, 27 ліпеня, людзі сабраліся ўжо без дазволу, і гэта скончылася затрыманнямі амаль 1500 чалавек.
Нягледзячы на гэта, людзі сабраліся і на наступныя выходныя, і гэта таксама прывяло да некалькіх соцень затрыманых. На некаторых актывістаў былі заведзены нават крымінальныя справы. Па ціскам грамадскасці 10 жніўня улады дазволілі масавую акцыю.
Пра тое, чаму жыхары Масквы ходзяць на акцыі пратэсту, не баючыся трапіць за краты і ці прынясуць плён гэтыя дзеянні, у скайп-размове з Еўрарадыё распавёў галоўны рэдактар медыазоны Сергей Смірноў, з якім паразмаўляла наша журналістка Анастасія Бойка.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит в России в последние несколько недель, в частности об уголовном деле о массовых беспорядках, которые завели после несанкционированного протеста 27 июля. Сергей, расскажите, пожалуйста, вот что это за дело, когда и при каких обстоятельствах оно вообще вот появилось в России, в Москве?
Это дело по уличной акции 27 июля. Это дело по 212 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки». Это тяжелая статья Уголовного кодекса. Там предусмотрено наказание до 10 лет. И по факту, когда задумывалась эта статья, вообще она была против погромов, таких, да, классических погромов, и против каких-то очень серьезных волнений в колониях. Естественно, 27 июля была абсолютно мирная акция оппозиционная, никаких поджогов, погромов и всего прочего не было. Но, тем не менее, перед второй акцией, 3 числа, когда власти поняли, что не получается никак вот эту волну протестов подавить, появилось дело о массовых беспорядках, чтобы те не выходили, не продолжали выходить на улицу, потому что люди не испугались административных арестов, не испугались отбытия суток. Дело в том, что почти все независимые кандидаты при этом сидели сутки, там 10, 15, даже 30 суток в спецприемнике, и тем не менее люди продолжали выходить без них. Власти сначала их изолировали, решили, что люди не будут выходить, но теперь решили, но как бы не помогло, поэтому этим шагом стало уголовное дело.
Я вас поняла. Но вот интересно, с чем все-таки связано то, что вот люди не испугались? В субботу вышло больше 50 тысяч человек, насколько вот я поняла. То есть получается, что сейчас, да, вот как вы сказали, сутками, даже уголовными делами уже людей не запугать.
Ну, тут надо все-таки делать определенные оговорки. Дело в том, что все-таки 50, на самом деле, я думаю, где-то порядка 60, не менее 60 тысяч на проспект Академика Сахарова. Надо оговариваться, что все-таки эта акция была разрешена. В несанкционированных мероприятиях все-таки принимают участие меньше людей. Это надо оговариваться и все иметь в виду.
Но, тем не менее, даже на санкционированные акции были задержания. Давайте вот вернемся к этому все-таки уголовному делу. А, насколько я поняла из ваших слов, состава преступления в действиях обвиняемых, подозреваемых не было. А вот почему именно эти люди, вот какая-то связь между ними вообще прослеживается или нет?
Вы знаете, это вообще очень сложный вопрос. Мы знаем, что уже 14 обвиняемых по этому делу. Это очень сложный вопрос, какая между ними связь. А по факту, ну, так как акции очень жестко разгоняли, прямо разгоняли, то, соответственно, были какие-то стычки, столкновения. Ну вот пример неправильных действий со стороны демонстрантов, которые привлекли к массовым беспорядкам, это там выброшенный стаканчик от кофе. Да, ну то есть как бы вот человек бросает стаканчик от кофе, раз, и он фигурант дела о массовых беспорядках. Или другой вообще совершенно чудовищный момент, это, кстати, был Сергей Абаничев, кто кинул стаканчик, он сейчас находится в СИЗО, в следственном изоляторе. Или второй момент, Егор Жуков, его вообще обвиняют в том, что он жестами показывал, в какую сторону идти, его и Владислава Барабанова, что тоже совершенно чудовищно, да, представляете, люди на пленке что-то показывают на видеозаписях, и на основании того, что они куда-то показывают на видеозаписях и больше вообще ничего не делают, их обвиняют по статье о массовой беспорядке.
Ну, то есть они фигуранты одного уголовного дела, я правильно понимаю?
Да, у нас есть единое дело, оно объединено в одно, там есть дело о массовых беспорядках, и там есть несколько эпизодов о сопротивлении полиции 27 июля.
Угу. Я поняла. Скажите, пожалуйста, а вот с какими другими делами прошлых лет вот можно сравнить вообще то, что сейчас происходит?
Ну, в России все сравнивают уголовное дело, которое сейчас расследует Следственный комитет, с так называемым болотным делом. Это дело о столкновениях демонстрантов и полиции 6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина. Это было такое очень масштабное событие. Более 30 человек попали под уголовное преследование. Почему сравнивают? Дело в том, что там тоже была статья о массовых беспорядках. И тоже никаких массовых беспорядков реальных там, безусловно, не было. Но там хотя бы были какие-то столкновения с полицией, да, хотя и ничего другого не было. Там было пара перевернутых туалетов, там, ну, то есть вот какие-то такие мелочи совершенно. 27 июля не было даже этого. Даже этого нет, и Следственный комитет, и следователи, безусловно, под влиянием, ну, это явно политическое решение, они завели вот такое чудовищное дело и держат людей в СИЗО.
А скажите, а в прошлый раз вот чем это закончилось в итоге, и как вы думаете, вот какой ваш прогноз, чем это может закончиться сейчас, вот это дело?
Ну, в прошлый раз это закончилось тем... Это интересно закончилось. Дело в том, что часть людей попали под амнистию, потому что был огромный резонанс, и часть людей попали под амнистию, объявленную Путиным. А другая часть, у которых помимо 212 статьи массовой беспорядки была еще и статья о сопротивлении полиции, под амнистию не попали. Это такой важный момент. И они были осуждены. Там были сроки от 4,5 лет. То есть всем людям, кроме девушек, дали колонию, содержание в колонии. И вот, например, на недавнем митинге один из осужденных по болотному делу, Алексей Полихович, выступал. Вот он рассказывал как раз о связи того дела и нынешних событий, и как это, в общем-то, для понимания, прямо сейчас идет суд над Алексеем Полиховичем, его судят именно за выступление на последнем митинге. У него административное задержание, ему грозит до 15 суток ареста за выступление со сцены на разрешенном митинге.
А вот, да, я вас спрашивала прогнозы, вот какие ваши, как вы думаете, чем закончится это уголовное дело? Реальные будут сроки или как-то по-другому повернется?
События только разворачиваются вообще потому, как все складывается, прогнозы крайне негативные, потому что очень тяжелая статья, все сидят в СИЗО, кроме вот сегодня была хорошая новость, режиссер Васильев.
Дмитрия Васильева, ага.
Да-да, не оказался в следственном изоляторе. Это все-таки, как бы там ни было, но определенное поражение силовиков и Следственного комитета. Но вообще прогноз неблагоприятный. Дело в том, что в России есть такая очень важная тенденция, очень важный признак. Если человека хотят посадить, если его ждет реальный срок, то, скорее всего, до суда его отправляют в следственный изолятор. Такой первый признак. Поэтому я лично пока считаю, что перспективы не очень хорошие. Аресты, задержания идут каждый день. Буквально сейчас идет мера пресечения по еще одному из задержанных. Боюсь, что если не будет мощной общественной кампании, если не будет митингов, акций солидарности, то все люди сядут.
Нагадаем, што пра сітуацыю з супрацьстаяннем апазіцыі і ўлады ў Маскве Еўрарадыё распавёў галоўны рэдактар медыязоны Сергей Смірнов.
Як вядома, падчас суботняга мітынгу апазіцыі ў Маскве адбыліся сотні затрыманняў, але найбольшую ўвагу прыцягнула затрыманне 26-гадовай Дар'і Сасноўскай.
На відэа трапіў момант, як два супрацоўнікі Разгвардыі ў шлемах і бронекамізэльках цягнуць пад рукі дзяўчыну. Дар'я спрабуе вырвацца, і адзін з такіх момантаў паліцыя просто бярэ і б'е дзяўчыну кулаком па жываце.
12 жніўня Дар'я Сасноўская разам са сваёй адвакаткай звярнулася ў следчы камітэт з заявай аб збіцці. У ведамстве паабяцалі правесці праверку па гэтай сітуацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Минская пост-панк-трея «Молчат дома» триумфально завоевывая европейские клубы. Про команду пишет британская пресса. А будучому тура с тремя десятками концертов у Берлине, Барселоне, Женеве, да інших городах могут позаздросить нават самые славутые белорусские гурты.
С чего раптом Европа подсела на белорусский пост-панк? Як сами хлопцы успрымают свой поспех? Доведаемся непосредно от удельника гурта «Молчат дома» Ягора Шкутко, Романа Камагорцева и Паула Козлова, за якими поразмовляла Маша Колесникова.
Мне падаецца, што ўсе беларускія музыкі, якія дзе-небудзь у Фейсбуку сустракаюць вось гэты ваш спіс, так, вось гэтую карцінку, і з там Барселона, там Берлін, і яны ўсе такі думаюць: "Вось, блін". І пачынаецца такая рэальная музыканская зайздрасць. А вось што вы адчуваеце, калі вы глядзіце на гэтую колькасць краін, гарадоў і клубаў, у якой вам, у якіх вам давядзецца пабываць, выступіць? Якія думкі?
Як мы на гэта рэагіруем? Ну, мы готовы. Мы же готовы.
Ну, конечно.
Мы готовы.
Мы готовы, но я до сих пор думаю, что это невероятно. Ну, да. Еще до конца не верится.
Для нас
это... В то, что происходит в целом.
Тоже очень необычно. Мы не думали, не ожидали, что настолько много будет и городов, и спрос, в конце концов, такой будет большой.
Ну, вот гэты тур, так, гэта вынік, ну, нейкага удалага менеджмента, ці гэта просто такое спалучэнне, там, маладосці, добрай музыкі з невядомай краіны, альбо, там, ну, з краіны з невельмі добрым іміджам, напрыклад, вось для еўрапейцаў?
Я думаю, это і то, і то. Это, ну, не может быть такого, что это что-то, какой-то один какой-то фактор, который на это повлиял. Безусловно, это и заинтересованность самих стран, организаторов, и менеджмент хороший, и все вместе. Потому что если что-то одно, то такого бы, наверное, не было.
Не спрацавала бы. Да. Увогуле, як вы лічыце, чаму ваша музыка вось так узяла і пакаціла і не тут, не дома, а там, на Захадзе?
Ну, что сказать?
Ну, кажите уже, як ёсць, что сказать.
Воля случая, скорее. Есть такой.
Ну, и у чем она заключилась?
Мы в один момент просто стали резко популярными в Европе. Мы до сих пор не знаем, какие факторы могли на это повлиять. Мы набрали миллион, уже даже больше миллиона просмотров вот на Ютубе. Это, возможно, фактор. Возможно, нас написали на очень крупном сайте postpunk.com. Мы вошли в топ альбомов года.
Это было в 2018.
Да, это было еще в 2018. А вот со следующего года все пошло и поехало. Ну, безусловно, шоу-кейсы, на которых мы были, это Tallinn Music Week и Искра Шоукейс. Там тоже, вот благодаря Искре, мы были в Бурже на фестивале, едем на поп-культуру, и будет еще Европа...
Европа Вокс Найт,
да.
Ты бок працуешь шоукейсы, на самом деле. Это не просто так, так?
Да, это безусловно, это... Они работают, и даже, может, можно дать какой-то совет другим группам.
Давайте.
Шоукейс есть, подавайтесь, не бойтесь, это надо.
Вот именно на Искре мы узнали, что, в принципе, как работают шоукейсы, для чего они создаются. Я изначально думал, ну, шоукейс, прикольно, просто поиграть, а оказывается, есть выхлоп реальный, есть с этого толк.
Но после уже этих шоукейсов вы уже были в Европе, так? Уже у вас был первый тур, такие пробные, вы уже поглядели.
Да.
Ну, кто ходил на ваши концерты? Мне чомусь падаецца, что это будет публика менавіта замежная, что им цікавая такая музыка.
Да, это были в большей степени конкретно иностранцы, жители тех городов. Такой хороший пример могу привести. Мы когда в Чехию приехали в Прагу выступать, там организаторы русскоязычные люди, сами не из России, живут там, занимаются организацией. И они были в шоке, когда на наш концерт пришло порядка 90% именно чехов, а не русскоязычной публики, так как в Праге много русскоязычных людей, и на свои группы русскоязычные, опять же повторюсь, ходит в основном своя и публика. Вот. А тут было все наоборот, и для них это было удивление. Ну, как и для нас тоже.
Ну, а больше музычных новинок чакаю вас напереди у программы «Евразум». Заставайтесь на наших хвалях.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Шоу-биз.
Зибош. Витаю, это новины шоу-биза, и я Михай Сильин. У сетцы з'явілася песня, якая не ўвайшла ў Гарры Потара. Кампазіцыя Бруса Спрынгстына «I will stand by you» была напісана спецыяльна для фільмаў пра юных чараўнікоў. Песня так і не прагучала ні ў адным фільме франшызы, не гледзячы на тое, што ў музыкі былі на гэта пэўныя надзеі. У выніку «Will stand by you» стала саундтрэкам да новага фільма «Асляпленне святлом». Стужка распавядае пра падлетка з сям'і пакістанскіх эмігрантаў. Ён аказваецца ў Брытаніі і знаходзіць сваё месца ў жыцці дзякуючы музыцы Бруса Спрынгстына. Акрамя «I will stand by you» у фільме прагучаць яшчэ некалькі трэкаў кампазітара. «Кароль Леў» стаў самым касавым анімацыйным фільмам у гісторыі. Стужка Джона Фавро на дадзены момант сабрала ў сусветным пракадзе 1 мільярд 335 мільёнаў долараў. Таким чином мультфильм обошел попереднего рекордсмена картину «Холодное сердце», якая заработала 1 миллиард 277 миллионов долларов. А кроме того, фильм занял 12-й рядок у рейтингу самых коммерционно поспеховых фильмов. Первое место в списке занимает блокбастер Marvel «Мстилцы. Финал» с прибытком 2 миллиарда 790 миллионов долларов. І яшчэ раз пра рэмейкі і фільмы «Мільярдніки». Рэмейк «Аладдіна» з жывымі акцёрамі стаў «Мільярднікам». Таму заканамерна, што студыя задумалася аб працягу фільма. Пра гэта прама заявіў прадзюсар стужкі Дэн Лін. Пакуль нічога афіцыйна не пацверджана, але на пытанне, ці думае Дісней над сіквелам, Лін адказаў сцвярджальна. Цяпер думаем. Калі мы здымалі першую частку, то проста хацелі зрабіць максімальна круты фільм і паглядзець, што нам скажуць гледачы. І яны відавочна хочуць яшчэ. Яны паглядзелі фільм шмат разоў. Мы атрымліваем лісты ад людзей, якія вярнуліся з сябрамі і роднымі. Так што думаем, то ў нас яшчэ ёсць гісторыя, якую можна расказаць. «Аладдін» цяпер займае другое месца па зборах сярод лайф-экшн рэмейкаў Діснею пасля «Прыгажуні» і «Пачвару». «Кароль Леў» не лічыцца, таму што там выключна CGI-анімацыя. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях «Еврорадыо».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еврорадыо».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.